Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы продолжить тему о способах мышления духовном и природном. Но поскольку из-за общего самочувствия этой обстановки я не смог приготовить такого достаточно обширного занятия, поэтому сегодня я сосредоточусь только на одном аспекте. Я выбрал одну такую узкую темку. А продолжим мы ее уже в следующий раз, завершим в смысле. И поскольку тема действительно важная, она связана с очень многими для дальнейшего развития нашей темы, то вот сегодня мы за нее возьмемся. На протяжении ряда прошлых занятий мы с вами обсуждали с точки зрения различных аспектов этого вопроса, чем же именно отличалось мышление людей допотопных или же людей с чистым природным от мышления людей послепотопных или же людей, у которых природная степень их существования была в процессе падения раз и навсегда извращена и совершенно вырождена, став абсолютной противоположностью степеням духовным в нашем человечестве. Степень природное мышление, ее отличие от духовной степени, это отдельная большая тема, которую я надеюсь развить в следующий раз. Но тут важно пока отметить, что разница, определяющая между допотопными и современными людьми, заключается именно вот в этой вот степени природной. Я употребляю слово «мышление», чтобы подчеркнуть, что это степень природное сознание, а не, как люди часто думают, степень, некий мир природный, в котором, скажем так, пребывает это сознание. Так вот, главным отличием стиля мышления, свойственным древним, от того же стиля мышления, который появился, причем далеко не сразу, в послепотопном человечестве, было то, что их способ мышления, не только осмысление, но и сама структурность процессов сознания, этот стиль мышления можно было бы определить как мифологический. Много лет назад в статье «Новое слово для нового мира», которое вообще предназначалось в качестве предисловия для издания книг о божественной любви, божественной премудрости и божественном провидении, ну и было использовано, собственно говоря, как предисловие в издании книги о божественной английской премудрости, божественной любви и божественной премудрости. А потом было оформлено в отдельную статью, которая была издана вот в этой синей книжке «Грамматика». Так вот, в этой книге я уже разбирал подробно, что такое мифологический стиль мышления и чем он отличается от последующих способов мышления, возникших позднее. Здесь я сейчас вкратце приведу цитату, заимствованную из той статьи. Человек, имеется в виду человек допотопный, мыслил не рациональными построениями, берущими начало свое из комбинационного использования дифференциально-интегрального метода обработки фактов и предпосылок, а информационными блоками предзаданных и незыблемых мифологем, которые служили у него лишь точками опоры для достижения его основного и главенствующего сознания на том уровне, который мы, дети научно-определительной эпохи, назвали бы эмоционально-поэтическим. Приведенная выше цитата относилась скорее к мышлению людей именно древнейшей церкви или же людей небесно-природных. Но я также хотел бы сейчас отметить и то, что преадамиты, судя по всему, также мыслили именно мифологемами, что совершенно не исключает при этом возможности возникновения у них таких достаточно специфических цивилизационных достижений, саму возможность получения которых мы привыкли относить исключительно к способам мышления логическим, комбинаторным и рациональным, как, скажем, математика, инженерия и прикладная наука. То есть, с точки зрения человека современного, вся математика может быть построена исключительно, как нас учат учебники исторические на эту тему, на анализе конкретных природных, скажем так, измерений. То есть сначала возникает геометрия, нам говорят, что геометрия возникла из необходимости сельскохозяйственного разделения полей, потом начала принимать несколько более абстрактные формы, когда начали изучать не конкретные вот физические объекты, а начали пытаться выводить некие общие закономерности, а потом математика развилась как некая самостоятельная вещь в себе, которая интересуется только вот этими самыми абстрактными закономерностями. Так вот, на самом деле все это могло возникнуть тем же путем, каким возникает, скажем, поэзия. Ведь ту же поэзию тоже можно строить по справочникам рифм и сочетаний, изучив все законы. Но это будет то же самое, каким образом возникает схоластика и каким образом она отличается от того мышления, которое оно имитирует. Об этом в латинском слове было сказано, что схоластика – это как попытка кого-то научными методами имитировать движение танцора, который танцует из внутреннего наития. Вот у танцора просто наитие, и он по этому наитию, что называется, изнутри прет, делает пластичные красивые движения. А кто-то, пытаясь исследовать его мускулы, как они движутся, составляет, допустим, некую общую схему, и потом по этой схеме пытается, дергая мускулами, повторять его движение. Вот возникает вот эта схоластика, как такая механистичность ума, которая возникла фактически попытками имитировать стиль мышления, свойственный Аристотелю в свое время, как об этом говорит латинское слово. И вот точно так же все наши гордые достижения нашей современной цивилизации, включая сюда технику, инженерию и так далее, на самом деле у преадамитов могла возникать наитием из вот этой чистой природной перцепции. То есть они это получали в том же готовом виде, в каком получает это, допустим, поэт, получающий свои строфы неким наитием изнутри. Или же талантливый музыкант вроде Моцарта, который получает свои симфонии наитием изнутри. И он мыслит не правилами композиции и так далее, а он мыслит вот этими, у него есть некое внутреннее мышление, которое только оформляется вот в эти внешние видимые формы. И он мыслит на вот этом внутреннем постигательном уровне или же уровне перцепции, лишь оформляя это в информационные блоки, в данном случае, скажем так, поэтические строфы или музыкальные гармонии. Вот почему латинское слово говорит, что в древнейшей церкви люди любили оформлять внутренние небесные постижения в виде истории, вот вроде истории сотворения мира. И они мыслили через эти истории, но мыслили на уровне выше, на уровне вот этого эмоционально-политического восприятия, а не, собственно, мифами. Потому что те, кто создавали, например, миф о сотворении мира, они уж точно не думали, как современные люди, которые читают эти мифы, допустим, в первой главе Библии, что вот они рассказывают действительно историю материального творения материальных объектов. Потому что, как мы помним, у них была перцепция, которая им, как и ангелам, говорила изнутри, что никакого такого мира чувственных феноменов, как самодостаточной реальности, не существует. Что все это лишь представительности по соответствиям процессов, которые происходят внутри их сознания. Вот в чем разница мифологического способа мышления в его высшей форме. То есть человек мыслит через него, но посредством мифологем. Он выражает свое мышление, но не мыслит на уровне чувственно-природном этих мифологем, то есть образов самих мифологем. И точно так же, когда человек, скажем так, преадамиты создавали свои научности, свои технические технологии и так далее, они не создавали их, как наши современные ученые, которые строят гипотезы, предполагаемые, изучают количество объектов и потом из этого аналитическим методом выводят некие предполагаемые соображения, которые они называют гипотезами о строении Вселенной. Те же получали наитие изнутри, которое оформляли в виде наверняка определенных научных, даже, скажем так, догматов и технологий. Но, как мы это уже обсуждали, вот вроде того, как Менделеев в свое время получил свою таблицу. Он же не вычислил ее. У него была подготовительная работа. Он работал, он думал на эти темы. Но таблица к нему вся пришла вот целиком изнутри, не нуждаясь ни в каких доказательствах, ни в каких гипотезах, а лишь в последующем уточнении, когда она была оформлена. Вроде Теслы, который свои конструкции сначала создавал внутри себя, ощутимо, чувственно, а потом просто переносил в металл и в керамику и так далее, создавая все свои устройства. А и вот в этом он радикально отличался, например, от Эдисона, который был классическим представителем современного метода мышления. Как заметил один автор, которого я читал, ну, на тему истории науки, что Эдисон был как человек, который, если ему нужно будет найти иголку в стоге сена, он просто терпеливо вынет по соломинке весь стог, пока на дне не останется иголка. Вот это вот метод аналитического подхода и анализа. А Тесла, вот это как бы такое еще остаточности вот этого старого мифологемного способа мышления, благодаря которым люди получали даже более совершенные технологии, научные представления, чем это делаем мы, современные люди, посредством анализа и синтеза. Попробую дальше пояснить конкретно, в деталях, что именно я имею здесь в виду. Вообще говоря, мифологемный способ мышления вполне пережил в нашем человечестве не только катастрофу духовного потопа, но даже развитие и повсеместное укрепление комбинаторных, логических и рациональных способов чувственного постижения. Более того, мышление, связанное с осмыслением, исследованием записаниями различных религиозных систем и прежде всего в послепотопной древней церкви, было именно мышлением прежде всего, а часто и единственно мифологемным. Возьмем ли мы богословие древней церкви, наиболее известным нам памятником которого, дошедшим до нас, с очевидностью является древнейший слой книги Иова, Если вы помните, я на эту тему говорил уже, что была великолепная монография рижского МИ, книга Иова, в которой он показал, что в этой книге находится несколько слоев. И вот слой, связанный с догматическим богословием, то есть образы его друзей, которые с Иовом дискуссируют на богословские вопросы, это позднейшее привнесение. Вот привнесение того слоя мышления, когда уже начал появляться аналитический и анализационный подход. А сама первый слой в книге Иова – это чисто поэтически образный мифологемный стиль. Так вот, с очевидностью, когда древняя церковь получила набор мифологем, который был для них древнейшим словом, они продолжали мыслить в том же духе, внешне, хотя внутренне, как я это покажу дальше, стиль их мышления существенно отличался. Опять же, если мы возьмем зороастрийскую традицию, она была получена именно как мифологема. Известно из истории, что когда вот этот зороастр, он там вошел в реку, ему было откровение, как мифологема, что мир – это как результат борьбы двух сил, которые вторгаются в сознание или в мир сверху и снизу. Одна чистая сила, вторая, наоборот, дьявольская. А позднее, когда появился уже стиль мышления аналитический, и когда начали анализироваться вот эти мифологемы и задаваться вопросы, то возник тот слой, который пытался редуцировать зороастризм к чистому монотеистическому состоянию, когда над этими двумя силами проявления божественными был искусственно создан некий высший бог, который ими всеми управляет. И точно так же и ведийская традиция. То есть в своей основе ведийская традиция, построение вот всего этого общества индийского кастового, все это мышление брахманов, оно все построено на мифологемах и мифологемами же. Точно так же все другие культы языческие, там какие-то славянские, про какие-то там даже бог и так далее, все это было построено, жрецы мыслили только мифологемами. И проповедовали мифологемами, представительствовали мифологемы. Но опять же, в том же индуизме появляются на более поздних уровнях такие богословские, в общем-то, системы, как Веданта, например, который уже четко является подходом аналитическим, анализационным. Или буддизм, который фактически считается как бы ересью, вышедшей из индуизма, и который является в чистом виде аналитически синтезаторским способом исследования. Потому что весь буддизм, начиная вот с подхода самого Гаутамы Будды, построен именно на анализе снизу и на делании выводов из этого анализа. Вот вся биография Будды – это именно попытка сделать синтез того анализа реальности, который у него начался вот с утверждения, приведшего впоследствии к четырем благородным истинам. То есть на буддизме как раз можем очень четко видеть, как эта система, которая вышла как аналитический синтезационный способ, и после Господнего пришествия, это вот известно, что после Господнего пришествия, начало очень быстро вырождаться в типичный языческий ламаизм, который утрачивал те связи, на которых в свое время буддизм был построен, и которым он развивался целых 500 лет до Господнего пришествия. Это опять же было связано с внутренними изменениями в сознании нашего человечества. Появление же этого спекулятивного богословия в более поздние времена во всех религиозных традициях, в качестве чего можно привести, скажем, александрийские философские школы, или же тот же ведантизм, о котором мы говорили, и буддизм, все это знаменовало собой появление вот этого совершенно нового стиля мышления, о котором я много говорил вот в этой вот статье «Новое слово для нового мира», и которое мы назовем аналитическим и синтезациозным, то есть анализа и синтеза. Но мифологемный способ мышления в послеподобном человечестве, это необходимо отметить, или же с людей мертвых, радикальнейшим образом отличался от такого же свойства мышления, свойственного человеку предпотопному. И разница здесь сродни разнице качества древесины, скажем, в стволе растущего живого дерева и древесине в конструкции, сооруженной из дерева срубленного и обработанного, то есть дерева мертвого. Наиболее выпукла вся омертвелость мифологемного стиля мышления, свойственного послепотопному человечеству, проявилась именно в новейшие времена, когда с одной стороны способности мышления рационального и аналитического вошли в сознание нашего человечества в свою полную силу, а с другой стороны они были полностью оживотворены и исполнены божественного присутствия Господом в процессе Его второго пришествия. В наше время, скажем, сравнение мифологемного способа мышления современных мертвых людей, который сегодня в своей полноте свойственен исключительно умственным отбросам общества, может быть уподоблен не просто мертвой, хотя все еще и добротной древесине в какой-либо конструкции, а такой, которая сотни лет простояла во все более ветшающем сооружении и теперь уже представляет из себя практически перегнившую и изъеденную древоточцами труху, чудом все еще сохраняющую хоть малейшее подобие какой-либо внешней формы. Вот для примера, если взять какую-нибудь деревянную церковь, момент ее постройки, когда она стоит, вся благоухает свежей древесиной, еще остатки жизни пышут, вот этот смолистый запах, все. И возьмем какую-нибудь карпатскую церковь, современное ее состояние, которая вообще каким-то чудом стоит, ткнешь, оно проваливается, все выгнило изнутри, и вот-вот рухнет, и приходится прилагать колоссальные усилия для поддержания ее в таком состоянии. Вот все религиозные системы современного мира построены именно на этом мифологемном способе мышления, и в них идут кто? То есть, как говорится, убогие интеллектом современного мира. Вот посмотрите, кто наполняет вот эти мифологемные церкви. Что там за паства и что у них за пастыри, которые, как об этих пастырях еще римского периода в свое время высказался один римский известный автор, что когда, что один Авгур другому Авгуру без смеха в глаза смотреть не может. Вот это удивительно, когда смотришь на вот этих современных священников, допустим, ну вот в этих мифологемных церквах, проводящих свои обряды, как они могут смотреть друг друга и не смеяться при этом. Потому что они все-таки умнее своей паствы. И многие из них ни во что не верят. Они это используют просто для получения личной прибыли. Но паства у них такая, что в этом вот мифологемном, у них внутри все как бы, вот эта их внутренняя церковь, она вот-вот рухнет. Она стоит только потому, что масса усилий прилагается для того, чтобы сохранить ее от свежих ветров, от каких-то веяний, дождей пролития истины и так далее. Именно потому, что в своем нынешнем состоянии люди, которые мыслят мифологемами, ну не только на религиозном уровне, возьмите, даже на политическом уровне. Вот большинство вот этих квасных патриотов, завзятых и так далее, все они мыслят мифологемами. Они не анализируют свои мифы. Это национальные мифы, это социальные мифы и так далее. И это все, да, удел людей, которые лишены способности анализировать и на основе своего анализа синтезировать какие-то конкретные вывод. То есть, как я сказал, удел убогих разумов. То есть в наше время этот способ, как говорится, догнил и полностью себя уже исчерпал. Но даже в своих начальных состояниях, то есть еще у людей древней церкви, мифологемный стиль мышления человека мертвого был все равно совершенно непродуктивным, в отличие от этого же стиля мышления у людей допотопных. И служил лишь для сохранения тех форм внешнего сознания на уровне сугубо природном, которые затем могли бы быть использованы Господом в процессе Его боговоплощения во плоти для спасения и исполнения духовной степенью Его божественной любви в творении или же благолюбия. Вот возьмите мифологемы, которые легли в основу древнейшего слова и потом были использованы в слове иудейском. Они все напрямую соответствовали чему-либо божественному. Поэтому латинское слово, оно и говорит как божественное слово. Нечто, что непосредственно соединяет с божественным. И люди древнейшей церкви, они мыслили, как я сказал, уже на вот этом внутреннем уровне, а мифологемы были лишь оформлениями их внутреннего мышления. Поэтому сами они ничего не записывали, сами они ничего не сохраняли. Это было как та манна, помните образ в Ветхом Завете, которую вот сегодня съели и выкинули, потому что завтра она уже испортится. Завтра будет новая манна. А у тех, которые записали эти мифологемы, которые ходили за людьми древнейшей церкви и записывали их, манны другой уже не было. У них осталась вот эта вот законсервированная манна в виде древнейшего слова. И они мыслили блоками, мифологемами в рамках этого слова. И туда было наитие из сознания тех, от кого эти мифологемы пришли. Но не было творческого развития. Они срубили райский сад и построили из него храм. И этот храм сохранялся только для того, чтобы Господь мог сойти и исполнить его новой жизнью в своем боговоплощении, в первом пришествии. Вот вспомните, говорится, что Господь формировал свой разум учением из вот этим чисто синодальным, из наук, взятых, заимствованных из Ветхого Завета. То есть это тоже мифологемы, вот эти вот мертвые, которые были связаны не внутренним творческим развитием с небесами, а раз и навсегда застывшим, законсервированным образом. И вот Господь, взяв все эти формы мифологем, исполнил их жизнью. Это, скажем, как вот есть, например, вот ветку вербы. Если взять и посадить, она может прорасти, пустить корни, зазеленить и вырасти новым деревом. Вот так Господь взял все эти формы, посадил их в свою почву и исполнил новой жизнью. И из мертвой древесины начали расти совершенно здоровые новые деревья. Но проблема заключалась в том, что те старые деревья, тот старый сад, те старые мифологемы, они выходили из личной воли допотопных, которая была чистой. То есть это было проращивание восходящей последовательности их собственного. В христианах же те же мифологемы, исполняясь Божественным Духом, они не становились частью их собственного, а были Господним в них. То есть, после первого пришествия, вот в чем была жизнь христианских общин? На ней было нисхождение Духа. Вот у них были пророки, которые пророчествовали. То есть, на каком-то моменте вот из этих веточек мифологем Ветхого Завета в них вырастали некие новые деревья. Но потом оно стало чахнуть, потому что почва была бедная, то есть в них не было доброго их личного. То есть эти деревья, когда вырывались из божественной почвы и прививались на них, они все равно там засыхали. И поэтому был построен новый мифологемный сад. То есть эти деревья были срублены. То есть живое откровение Нового Завета, вот живое откровение Нового Завета что? Это Господь во плоти, правильно? И Господь во плоти присутствующий, Он являлся апостолом и так далее, оно потом превратилось в слово новой христианской церкви. Четыре Евангелия и откровения Иоанна Богослова. В определенном смысле это снова были срубленные деревья, которые из них построили новую церковь. И опять же круг замкнулся. Опять же нетворческое мышление мифологемами, которое привело к вырождению уже христианской церкви в полный набор побасенок, легенд, вот этих вот мертвых мифологем, которыми продолжают мыслить последователи этих церквей даже по сей день. Чтобы объяснить, чем именно был стиль мышления мифологемный у допотопных и каким образом он столь радикально отличался от оного же у послепотопного человека, а также почему посредством этого стиля мышления процессы даже сугубо природного существования у допотопных могли порождать не только искусство, но даже предметности точных наук и производственных технологий, я здесь привлеку следующее место из истинно христианской религии, которое я уже использовал в продолжении нашего цикла занятий. В этой месте, а точнее в одной из достопамятностей, Сведенборг пишет следующее. «Я приметил множество духов и услышал, что между ними шел спор о прирожденных идеях, о том именно, такие ли же идеи у человека, как у животных. В средине между ними стал ангельский дух и громким голосом произнес: «Я скажу вам, нет никаких прирожденных идей у человека, и нет вовсе никаких у животного. Вот вы того мнения, что у животных есть какие-то врожденные идеи, и заключение это выводите из того, что иные действия и представляются точно обдуманными. Но у животных-то именно и нет никакой обдуманности или, собственно, мышления. Идеи же только и могут принадлежать мышлению. И отличительное свойство мысли состоит именно в том, чтобы все делать из-за чего-нибудь, для того или для этого, так или этак. Разберите, например, неужели паук, так искусно ткущий свою паутину, думает при этом в маленькой своей голове: «Вот я в таком-то порядке протяну мои нити, а чтобы их не разнесло как-нибудь ветром, я перевяжу их еще и перекрестными нитями. При концах же у первых нитей, которые составляют самую середку, я устрою помещение для себя, чтобы тут тотчас же почувствовать, как только что-нибудь попадет в паутину, и потом скорее бежать туда. Когда же муха начнет рваться, чтобы улететь, то скорее поспешу тогда еще опутать ее, после чего она и будет уже моей пищей. Или думает ли также, например, пчела в своей головке: «Вот, теперь я полечу, мне ведь известно, где тут цветущая луга, там я наберу святого воску и меду, и из воска налеплю я себе смежных ячеек, и устрою их так, чтобы мне и моим подругам удобно было бы вползать и выползать, и потом наполним все их доверху медом про запас и на следующую зиму, чтобы нам не помереть тогда с голоду. Уже ли все это, не говоря уже о многом другом таком же чудном, где пчела не только посоперничает с человеком, но, пожалуй, даже и превзойдет его кое в чем по своей политэкономической предусмотрительности. Она также наперед все обдумывает в своей голове. Уже ли и шелковичный червь, будучи еще личинкой, также подумывает уже в своей головке: «Вот, и мне время готовиться к пряже шелка, чтобы потом, когда я его напряду, вылетать вон из кокона, и там, в воздухе, куда прежде того никак не мог я попасть, и мне порхать со своими товарищами и позаботиться себе о потомстве». Раздумывают ли таким образом о себе и всякие другие черви, когда они ползают по скрытым местам и делаются потом куколками и, наконец, бабочками? Имеет ли также какую-нибудь идею муха о совокуплении с другой мухой? Почему именно тут, а не там? Не то ли же самое должно сказать и обо всяком другом существе из царства животного, еще больших размеров, что и о показанных насекомых, как-то о птицах и о крылатых всякого рода, когда они совокупляются, вьют все гнезда, кладут в них яйца, высиживают их, выводят птенцов, выкармливают их, выучивают летать и потом отучивают от гнезда, точно не своих, и о бесчисленном еще многом другом. Не то ли так же бывает и у зверей на земле, и у змей, и у рыб? И кто же из вас не может видеть из всего сказанного, что все эти непроизвольные действия отнюдь тут не дело какой-либо мысли, а ведь только ей одной и может быть приписана идея? То заблуждение, будто и животные также имеют свои идеи, проистекает единственно от того предубеждения, будто они думают так же, как люди, и будто только дар слова отличает от них человека. Я замечаю, что от сходства некоторых действий у разных животных с человеком вас все еще держится мечтательная идея об их мышлении. Почему я и скажу вам, откуда у них выходят такие действия? Именно. У каждого зверя, у всякой пернатой, у всякой рыбы, у всякого пресмыкающегося и у всякого насекомого есть своя природная, чувственная и плотская любовь, для которой обителью служит у них голова, а в голове мозг. Через нее-то мир духовный влияет непосредственно на чувства их тела и через них определяет их действия, отчего у животных чувства тела так и тонки, сравнительно с такими же чувствами у человека. Влияние это, идущее от духовного мира, обыкновенно называют тут инстинктом. И называется так именно потому, что существует оно без всякого участия или же посредства мысли. Случается при этом и у них придаточные еще инстинкты, как последствия навыка. Но вообще вся эта любовь у них, через которую из мира духовного приходит в них известная наклонность к действию, состоит тут только из любви к питанию своего рода, а нисколько не к знанию, разумности и мудрости, от которых возникает любовь у человека. Вот смотрите, животные, можно сказать, в этом смысле тоже мыслят мифологемами. Только мифологемами животного порядка. Их действия, вот возьмем бобров, вот как они создают свои плотины. Они же не обдумывают, не создают схемы, не изучают гидродинамику рек, чтобы найти удачнейшую для постройки. Как делать эту запруду, чтобы оно наиболее разлилось, чтобы я не смыл там какое-нибудь наводнение и так далее. Все это приходит изнутри в виде готовых технологически грамотных действий, которые они совершают почище любого инженера. Вот так же и пчела, которая создает свою систему в своем улье, как вот тут отмечается, ее экономико-политические действия превосходят все, что наши политологи и экономисты могут придумать для нашего человеческого общества. Потому что пчелиные семьи существуют десятками тысяч лет, а человеческие рассыпаются постоянно со всякими революциями, мятежами и так далее, и никак не придумывают ничего удачного. Только режут и борются с друг другами, размахивая всякого рода мифами политическими, социальными и так далее, которые были на скорую руку слеплены именно аналитико-синтезационным методом из наблюдений внешних, а не как из вот этого внутреннего наития, которым у животном царстве сохраняется стабильность. И вот эти преодемиты, даже когда они доходили до выдающихся научных технологий, промышленных, превосходящих наши, вот все их научные представления были мифологемами. Не гипотезами, как у нас, а мифологемами, которые пришли из внутренней любви к мудрости, из внутренней любви к научному постижению природовому. И я думаю, что если бы мы нашли книги, в которые были записаны их научные представления, они бы очень сильно во многом напоминали бы для нас книги латинского слова. Но наших современных ученых привели бы в бешенство и неистовство, как какие-то совершенно дурацкие фантазии. Почему? Потому что там не было бы доказательств, как они получили, откуда они это взяли. Вот как в такой примитивной форме история, вот опять же, с этим Менделеем и с его таблицей. Это уже потом обосновали, почему оно так и так далее. И обоснования хорошо подошли. Но сама-то идея пришла раньше обоснования. Вот точно так же, как поэты, по сути, неграмотные в грамматике, это известный случай, когда известный поэт Боротынский спрашивал другого поэта Вяземского, что ты имеешь в виду под родительным падежом, который создает стихи и тексты, которые потом изучают грамматики и выводят все вот эти правила языкового построения. Вот как это кто-то ехидно заметил, язык придумывают неграмотные люди, а грамотные потом объясняют законы этого языка. Вот стиль мышления вот этих допотопных, он отличался от нас тем, вот еще раз приведу этот вывод, что эти были мифологемы, возникающие из внутреннего творческого наития. Стиль мышления промежуточной эпохи – это эпохи между духовным потопом и пришествием Господа, отличался мертвой мифологичностью, которую мы, как я уже говорил, можем со всей наглядностью ее ужасающим вырождением наблюдать и сегодня на уровне религиозном, политическом, общественном и так далее. После первого пришествия Господнего он исполнен эти мифологемы новой внутренней жизнью. Но на уровне для человеческого мышления самого по себе это ничего не давало, потому что это было мышление в Господе. Это вот как, скажем, ну вот ты идешь в магазин, покупаешь компьютер, но сам ты компьютера не сделаешь. Или ты вызываешь себе, вот у тебя стоит компьютер, ты смотришь на нем кино, если что-то пошло не так, то ты вызываешь себе мастера, который разбирается, который делает. Вот. Изначально оно, может быть, так и предполагалось, потому что когда Господь наполнил мифологемы людей, живших в древней церкви, вплоть до израильской, тех, которые потом вошли в небеса духовные, то естественно, там не было дарования им рационально-аналитического подтверждения. Их мифологемы просто наполнились этим смыслом, и они составили вот эти внутренние духовные небеса. Но с нашим человечеством, которое было после Господнего пришествия, это работало очень короткий период и перестало работать. Вот начали образовываться вот эти новые небеса, которые соответствовали вот этому логическому, анализационно-синтезирующему стилю мышления. Но поскольку не было достаточно на этом уровне еще развитого, то есть, как говорит латинское слово, неким их было наполнять. То есть структура этих небес, она не соответствовало, ну вот, слишком бедное было, на внешнем уровне это выражалось в том, что сознание людей было слишком примитивным и бедным. То есть не было науки, были лишь отдельные подходы, то есть как система. Вот в Греции вроде бы существовали науки, люди знали, например, что Земля круглая, существовали какие-то технологии, вот делали даже паровые машины примитивные. Но все это было не более чем моделями. Это соотносилось, скажем так, как модель броненосца и настоящий броненосец, вот этот корабль. И все это должно было созреть, появиться на уровне чисто природно-научном, что это сконцентрировалось потом в сознании Сведенборга, чтобы Господь мог войти туда и наполнить уже сам стиль синтеза, анализа и синтеза своей божественной жизнью, что и произошло фактически во время второго пришествия. Причем любопытно, что люди, большая часть сначала приходящих к латинскому слову, приходила именно потому, что там они искали наполнение своих мифологем новой жизни. И до определенной степени даже находили. Что имеется в виду? Что вот христиане получили идею духовного смысла. Они увидели, что мифологема, допустим, о сотворении мира, говорит не о сотворении мира, а о чем-то более внутреннем. Но это был мостик. Они должны были уходить от мифологем в мышление на вот этом вот уровне анализа и синтеза, который и является главной основой и главным, так сказать, вестью латинского слова. Но об этом более подробно мы с вами уже поговорим на другом, на следующем нашем занятии. Я думаю, это будет вот после пасхального празднества, хотя пасхальной проповеди я тоже попробую затронуть взаимосвязанную с этим тему. Аминь.
Драгоценной проповеди, духовного богатства, такого вкусного торта интеллектуального не могу пройти мимо и хочу сказать реплику итогу. Вот сейчас я услышал о том, что родилась она в кухне под названием «Человечество», ангельское небесное. Вот ангелы небесные пришли сюда на землю и через пророков сказали, сварили некую пищу. А как устроена кухня, та ангельская небесная, которая именно так варит пищу, мифологию? Почему мифология, а не анекдоты? Почему позже появились Эзопов язык и его баснями? Было же до этого Махабхарата, которая тоже говорила в своих легендах и мифах о летающих машинах того мира тысячелетней давности. Их называли виманы. До сих пор эти виманы не построены. Они сейчас появляются якобы в летающих тарелках неких мифических инопланетян, а может быть даже и реальных. И ученые ведущих стран Земли, это прежде всего американцы, их наука.
Давайте отвечу на твой вопрос. Почему не в стиле анекдота? Вот, кстати, если взять вот эту статью «Новое слово для нового мира», вот там я эту тему развиваю. Вот чем истории Нового Завета отличаются от мифологем Ветхого? Мифологемы Ветхого Завета не несут в себе наставительного смысла. Вот возьмем всю историю творения и падения. То есть можно вот попытаются из них вывести некий мораль всей басни такова, что вот как плохо не слушаться Бога. Можно сказать, что это есть некий такой нагрузка? На самом деле нет. Потому что там нет наставления. Ведь, смотрите, а это не то, что вот по внешнему смыслу это вот Бог. Вот когда у нас есть ребенок, мы же его не убиваем, если он украл конфетку, правильно? Мы ему читаем мораль, наказываем, наставляем. А если взять суть вот этого мифа наставительную, она, там совершенно нет никакой наставительности. Вот Бог сказал этого не делать, они этого сделали, он их фактически, ну, даже хуже, чем убил. Так сказать, есть элемент мести, но нет элемента наставляющего наказания любящего отца. То есть, если подходить вот с той даже точки зрения, какой говорят басни языка, вот мифологемы Нового Завета, притчи и так далее, эта история совершенно бессмысленна. Вот точно так же история Иова. Вот когда мы берем два слоя, первый древнейший слой, там нет никакого наставления. Ну какое вот? Есть Йов, праведник. Ну хорошо, замечательный праведник, чего ж ты этого трогать-то? А вот приходит сатана, говорит, а вот можно я его покупаю, посмотрим, какой он праведник. И Бог говорит, а ну иди покупай, посмотрим, действительно, какой он праведник, что там ему будет. И вот такая ненаставительность, то есть морали из этого вывести невозможно никакой. Разве что такая, что ты живешь под Богом, ходишь, хочет он тебя, кинет в яму, не хочет, не кинет, а ты вот тварь бессловесная, вот что он хочет, то он с тобой и делает. И вот появляется второй слой, это уже когда его осмысление в иудейской церкви, вот эта книга его проходила, появляются вот эти друзья, которые приходят с Йовом, начинают с ним спорить, заниматься теодицеей, то есть богооправданием, вот. Появляется слой вот этого анекдота, на истории, наставления и так далее. И сам этот стиль появляется раньше, вот взять Сократа, всю греческую философию, это именно наставительная история. Появляется Эзоп со своей басней, ведь Эзоп это не миф, это именно наставительная обучающая история с моралью в конце. Вот я в этой статье употреблял стиль дидактически наставительного. И когда приходит Господь, Он говорит с людьми уже в этом стиле. Все вот эти истории, все притчи Нового Завета, это то самое, чего выражением является анекдот, Эзопова басня и так далее. Это история, из которой можно сделать некий морально наставляющий вывод. То есть педагогика, она нас чему-то учит, чему-то наставляет. Мы мыслим не самой этой историей, а вот сказка ложь, но в ней намек добрым молодцам урок. Вот, когда мы читаем, например, притчу о сеятеле, нас не интересует сеятель как таковой, нас не интересует, а почему он там на камень кидал, а может быть, где больше зерна было, на камне или там. Нас интересует история духовного роста, которая рассказывается в этой притче. В мифе же важно его, что вот миф в этом смысле очень схож с мантрой, важно его внутреннее воздействие, приобщение ко внутреннему плану восприятия. Вот зачем рассказывали все эти истории люди древнейшей церкви? Он не просто ее рассказывал, что от того, что ему нечего было делать там у костра вечером. А он через это преобразовывал сознание, он воздействовал на сознание того, кому это рассказывают. Вот смысл мантры, она меняет сознание, правильно? Заклинание. Это было вот, они так разговаривали, они с внешними же вообще не разговаривали, они наставляли в основном своих детей. У них был отец семейства, который рассказывал эти истории для наставления своего потомства. А вот эти, которые записывали, они пришли со стороны. Это не было предназначено для изменения их сознания, потому что их сознание не могло меняться. Эта история была рассказана небесным ради небесного. А пришли вот эти протодуховные, да еще уже и вырожденные, уже на которых начало влиять это падшее потомство. Тогда все, наверное, происходило в таком вот именно моменте, когда еще остались не падшие, так сказать, аксакалы, а уже основное падшее, и из-за его влияния появилось из вот этих недовозрожденных преадамитов уже вот это совершенно вырожденное потомство, которое ходило, но оно знало, что там вот что-то есть, и оно записывало, но эти мифы на них не влияли творчески. Они уже их воспринимали как догматически, а не как мантрическое вот это вербальное влияние на сознание. Вот в чем разница и почему существовало вот вообще мифологический способ воздействия. Это именно воздействие внутренних соответствий через внешние чувственные образности на внутренние же слои сознания, что работает для того, у кого эти внутренние слои сознания могут быть сформированы. А почему те же мифы не действовали на людей древней церкви? У них не было этого, они были более плоскими. Они утратили вот эти вот внешние измерения сознания, на которые миф мог бы воздействовать. И именно поэтому Господь, когда пришел, Он к ним обращается вот этими наставительными историями. Он работает на том уровне сознания, который у них может быть преобразован, наставлен. То есть чисто морально, этически связанные с чувственными внешними телесными образами.
Я немножко не то имею в виду. Проблема та, как мне кажется, вот в этой проповеди, проблема того Бога, человека или учения. Кто виноват, что так произошло? Бочка или ее мед, который в ней находится, или те, кто едят мед, или те, кто делают бочку. Кто виноват, что мед испортился, сквасился, крутился в брашно?
Тут вот такой, смотри, вопрос. Кто виноват, что шины износились у машины?
А?
Ну вот, шины у машины, да? Кто виноват, что колеса стали лысыми, произошла авария? Трение. Но с другой стороны, не было бы трения, машина бы вообще не ехала. То есть, как говорится, это пословица, наши недостатки – это продолжение наших достоинств. И просто надо вовремя было поменять шины, а он не поменял шины. И благодатное трение, посредством которого машина ехала, превратилось в злую силу, стершую колеса и приведшую к аварии. Кто виноват? Виноват тот, кто вовремя не поменял шины, кто не учел всех условий. Вот точно так же, кто виноват, что человечество пало? Те, кто злоупотребил свободой выбора. Свобода выбора хорошо, оно позволяет существовать человеку как самостоятельному и как бы живущему от себя существу. Но вот если ей злоупотребить, то получается катастрофа.
Если бы не злоупотребляли, доверием Божьим, а шли бы вот тютя в тютю, вот как арифметика, 5-25, никак 26 и 24 не будет. Это весь мир как таблица умножения. Так, а где же, как говорится, кайф?
Ты понимаешь, вот по отношению к нашему человечеству я боюсь, что употребление термина «если бы» не имеет смысла, потому что вся его структура во всех его временах и пространствах, она отражает, как говорится, маем еще маем, имеем, что имеем. А все подлинное, для того, чтобы понять причины произошедшего, нужно мыслить не следствиями из этих причин, а нужно мыслить теми причинами, от которых произошли эти следствия.
А как их узнаешь? Мы же не знаем.
А мы не можем. Нам приходится изучать по следствиям, то есть сверху спускают нам слово Ветхого Завета, Нового, латинское слово, в которых все объясняется для людей, мыслящих по следствиям и следствиям. Но невозможно досконально объяснить причины для мыслящих последствиями следствия, пока они не научатся, пока их сознание не будет возвышено в мир причин. То есть пока мы не приобретем те внутренние измерения, посредством которых... Вот, а вот об этом будут наши следующие занятия. Как из латинского слова можно путем жизни, изменения мышления и так далее стяжать вот эти вот внутренние измерения. Для чего, собственно, это латинское слово и предназначено.
Спасибо.
Ну что, идем чай пить.